Один мой приятель, человек очень сведущий в делах, говорил мне, что Торси несправедливо с нашим двором поступает и хочет его только провесть, а народ здешний весь враждебен России, и которые добрые ведомости о нас бывают, тех и слышать не хотят, и в печать они не допускаются, почему выгодно было бы курантельщика, редактора газеты, чем-нибудь приласкать, чтоб принимал и печатал добрые о нас ведомости. Прудский мир прервал переговоры Волкова и показал всю верность его донесений о вражде Франции к России, вражде, которая не переставала высказываться во все остальное время царствования Людовика XIV. Но после его смерти отношения переменились. На французском престоле сидел ребенок, Людовик XV. Регент, герцог Филипп Орлеанский, чувствуя слабость Франции и желая обеспечить свое положение, искал союза сильных, не заботясь о поддержании слабых. Из Берлина пошли к Петру внушения, что при настоящих обстоятельствах, при ослаблении Северного Союза, было бы выгодно сблизиться с Францией, которая сама желает этого сближения. В начале декабря 1716 года Петр получил в Амстердаме от графа Александра Головкина следующее донесение. Сказывал Ильгин, что спрашивал его французский министр, граф Ротенбург, «Какую склонность имеет ваше царское величество к Франции?» И потом он, Ротенбург, свидетельствовал, что дук де Орлеан охотно желает с вашим царским величеством в доброй дружбе прибыть. На что он, Ильгин, ему сказал, что ваше царское величество не склонен к тому, и Ротенбург уже писал об этом к своему двору и думает вскоре получить ответ. Потом Ильгин рассуждал, что немалая польза может произойти всему Северному Союзу, если Франция в доброе согласие с северными союзниками вступит и не будет помогать общему неприятелю деньгами и другими способами, к чему, по его Ильгинову мнению, можно Францию склонить. 14 декабря получено новое донесение. Французский посланник объявил прусскому королю, что Франция охотно желает вступить в доброе согласие с Россией и Пруссией, причем герцог Орлеанский не будет делать никаких предложений о Северном мире и в других случаях не будет искать пользы Швеции, не будет ничем помогать ей, оставит ее совсем. Ильгин упомянул Ротенбургу. Не нужно ли пригласить к союзу и короля польского? «По-моему, не нужно», — отвечал Ротенбург, «потому что знаю непостоянство саксонского двора». Ильгин внушал Головкину, что если б даже и не дошло до настоящего союза между Россией, Пруссией и Францией, то уже одни переговоры об нем будут полезны. Император, узнавший об них, встревожится и станет приязненнее поступать с северными союзниками. Петр, получивший эти донесения, поручил Головкину разузнать, чего потребует Франция от России, на каких условиях хочет вступить с ней в соглашение. Ротенбург отвечал, что Франция желает от России и Пруссии гарантии последних договоров ее с Англией и Австрией, Утрехтского и Баденского, желает также оборонительного союза с Россией и Пруссией, и при этом заметил, что было бы желательно, если б знатная часть русского войска оставалась в империи на всякий случай. Ротенбург наивно объяснял побуждение своего двора. «Франция, — говорил он, — всегда старалась склонять шведского короля к миру, но до сих пор никакого успеха в том не имеет. Поэтому, видя упрямство короля шведского, бессилие Швеции и в делах ее непорядки, Франция хочет вместо нее получить помощь от России и Пруссии, поэтому и хочет, чтоб царь утвердился в империи, а за Швецию пусть и ничего здесь не останется». Петр велел Головкину объявить королю, что он, царь, готов вступить в соглашение с Францией, сообща с Пруссией, но надобно, чтоб Франция прямо объявила, что она в пользу новых своих союзников сделать намерена, и обо всем представила бы формальное предложение, также чтоб определено было место, где и министр, через которого будут происходить переговоры. Головкин по царскому указу предлагал Голландию как самое удобное место для переговоров, на что соглашался и прусский король. Но, будучи готов войти в соглашение с Францией, чтобы отнять у шведов их постоянную союзницу, Петр не хотел служить Франции орудием для достижения ее цели, не хотел, чтобы она вовлекла его во вражду с императором, и потому Головкин объявил Фридриху Вильгельму: «Если дойдет до заключения союза с Францией, то не постановлять ничего противного цесарю, дабы свободные руки иметь. Потом заключить союз и с цесарем, если интересы России и Пруссии того потребуют». Головкин объявил также, что царь находит невозможным для себя утвердиться в Германии и держать в ней постоянно русское войско, как Франция этого желает. Король отвечал, что он одного мнения с царским величеством, и если соглашение с Францией состоится и будет надобность, то всегда можно русские войска ввести в империю. Пруссия всегда позволит им свободный проход, и поляки воспрепятствовать ему не в состоянии. До берлинского двора дошли слухи, что в Голландии Герц делал предложение царю или его министрам об отдельном мире с Швецией. Петр поручил Головкину объявить прусскому королю, что во время пребывания его в Голландии Герца там не было. Не было и таких предложений ни от него, ни от кого-либо другого, ни самому царю, ни министрам его. Король отвечал, что он сам получил известие о давнем пребывании Герца во Франции. И, будучи обнадежен дружбой царского величества, все эти слухи считает неимоверными. Ильгин сообщил Головкину по секрету известие, полученное от Ротенбурга, что Герц, находясь в Париже, старается всеми способами отдалить царя от других северных союзников и особенно от короля прусского. В дальнейших разговорах с Головкиным Ильгин начал внушать, что на королей английского, датского и польского мало надежды. Ясно видно, что северные союзники друг с другом расходятся, только царь с королем прусским находится в твердой дружбе. Поэтому надобно им еще теснее соединиться и принять меры для упреждения всех противных замыслов, составить сообща план о мирных условиях и стараться о заключении отдельного мира с Швецией. Ильгин прямо признался, что до вступления своего короля в войну он отводил его от ней. Но теперь, когда в войну уже вступили, то он находит главный интерес своего короля в тесном союзе с Россией и желает, чтобы царские войска оставались в Мекленбурге и чтобы даже число их увеличилось вдвое. «Мы почти со всеми перессорились, полагая всю надежду на царское величество», — говорил Ильгин. «Если царское величество нас оставит, то мы будем в большой опасности». Если французский двор требовал от русского гарантии договоров Утрехтского и Баденского, то Петр первым условием союза своего с Францией поставил гарантию со стороны ее всех своих завоеваний, сделанных в Северную войну. Франция не хотела принять этого условия, тем более что она уже сблизилась с Англией, король которой был в явной вражде с русским царем. Таковы были отношения России к Франции, когда Петр решился сам ехать в Париж. Если мы примем в соображение сильное желание Петра прекратить как можно скорее войну, то мы поймем причины, заставившие его ехать в Париж. Надобно было испробовать это последнее средство. Как сильно желал он мира, видно из письма его к фельдмаршалу Шереметьеву. «Понеже десант в Шоню от вас и некоторых генералов удержан и оставлен, отчего какие худые следствия ныне происходят. Аглинский тот, король, не думает, а датчане ничего без него не смеют, и так-о со стыдом домой пойдем, к тому, что, ежели б десант был, уже бы мир был. А ныне, как ты, так и прочие генералы, кои отговаривали десант. Дайте совет, каким образом сию войну к концу приводить. Только бы в тех письмах отнюдь не было «как изволишь», и, собрав, пришли ко мне. У Петра могло быть и другое побуждение ехать самому во Францию. Агент царский во Франции Конан Зотов 17 декабря 1716 года писал Петру. «Бон Мазари говорил с Детре о женитьбе, вторичной, царевича Алексея на европейской принцессе, и искусно спросил, не угодно ли будет двору французскому царевича женить на принцессе французской, именно на дочери дюка де Орлеанса». На что маршал отвечал, что весьма рад слышать такую добрую мысль, и сказал, что царскому величеству ни в чем здесь не откажут. Маришаль объявил обо всем дюку, который сказал, «Я де бы рад был, чтобы сие сегодня учинилось». Эти уверения, что здесь ни в чем не откажут, могли внушить Петру мысль, которую он не покидал до конца жизни. Мысль о браке своей дочери Елисаветы с французским королем Людовиком XV. Узнав о въезде Петра во французские границы, регент отправил к нему навстречу маршала Тессе, который привез его в Париж 26 апреля в 9 часов вечера. Для него были приготовлены комнаты королевы в Лувре. Но это помещение ему не понравилось по великолепию, и он потребовал, чтобы ему отвели квартиру в доме какого-нибудь частного человека. Ему отвели отель «Де Ледигьер» подле арсенала. Но и здесь мебель показалась ему слишком великолепную. Он велел вынуть из фургона свою походную постель и послать ее в гардеробе. Французы-современники так описывают Петра. Он был высокого роста, очень хорошо сложен, худощав, смугл, глаза у него большие и живые, взгляд проницательный и иногда дикий, особенно когда на лице показывались конвульсивные движения. Когда он хотел сделать кому-нибудь хороший прием, то физиономия его прояснялась и становилась приятную, хотя всегда сохраняла немного сарматского величия. И его неправильные и порывистые движения обнаруживали стремительность характера и силу страстей. Никакие светские приличия не останавливали деятельность его духа. Вид величия и смелости возвещал государя, который чувствует себя хозяином повсюду. Иногда, наскучив толпою посетителей, он удалял их одним словом, одним движением или просто выходил, чтобы отправиться, куда влекло его любопытство. Если при этом экипажи его не были готовы, то он садился в первую попавшуюся карету, даже наемную. Однажды он сел в карету жены маршала Матиньона, которая приехала к нему с визитом, и приказал вести себя в Булонь. Маршал Тессе и гвардия, приставленная всюду сопровождать его, бегали тогда за ним как могли. Петр поражал французов и простотою своей одежды. Он носил простое суконное платье, широкий пояс, на котором висела сабля, круглый парик без пудры, не спускавшийся далее шеи, рубашку без манжет. Он обедал в 11 часов, ужинал в 8. На другой день после приезда, 27 апреля, регент приехал с визитом к царю. Петр вышел из кабинета, сделал несколько шагов навстречу герцогу и поцеловался с ним. Потом, указавши рукой дверь кабинета, обернулся и вошел первый. За ним регент и князь Куракин, служивший переводчиком. В кабинете хозяин и гость сели в креслах. Куракин остался на ногах. После получасового разговора Петр встал и, вышедший из кабинета, остановился на том самом месте, где принял регента. Тот сделал ему низкий поклон, на который царь отвечал легким наклонением головы. Несмотря на жгучее любопытство все поскорее осмотреть в знаменитом городе, Петр несколько дней не выходил из дому, дожидаясь визита королевского. «Объявляю вам», — писал он Екатерине 28 апреля, — «что 2 или 3 дня принужден в доме быть для визит и прочей церемонии, и для того еще ничего не видал здесь, а завтра и послезавтра начну все смотреть. А сколько дорогою видели, бедность в людях подлых великая». На другой день после этого письма маленький король сделал визит гостю. Царь встретил его у кареты. Дядька королевский, герцог Вильруа, сказал Петру приветствие вместо своего малолетнего воспитанника, после чего оба государя вошли рядом в дом, король по правую руку. Посидевший 15 минут, царь встал, взял короля на руки и поцеловал несколько раз, глядя на него с необыкновенной нежностью, после чего оба государя вышли с прежнюю церемонией. Об этом королевском визите Петр так уведомил жену. «Объявляю вам, что в прошлый понедельник визитовал меня здешний королище, который пальца на 2 более Луки нашего, Карлу. Дитя зело изрядное образом и станом, и по возрасту своему довольно разумен, которому 7 лет». На другой день царь отдал визит королю. Увидевши, что маленький Людовик спешит к нему навстречу, к карете, Петр выскочил из нее, побежал к королю навстречу, взял на руки и внес по лестнице в залу. Церемония была такая же, как и накануне, с тем различием, что теперь король уступал правую руку царю. Дождавшись королевского визита, Петр сейчас же пошел осматривать Париж. Заходил в лавки, к ремесленникам, выспрашивая их через князя Куракина о подробностях их работы, причем обнаруживал обширные познания. Вещи только красивые, служившие к удовольствию, мало его занимали. Но все, что имело целью пользу, что относилось к мореплаванию, торговле, к искусствам необходимым, возбуждало его любопытство. И здесь он приводил в изумление верностью, проницательностью взгляда, обнаруживал такую же быстроту в изучении, как и жадность в приобретении познаний. Он только мимоходом взглянул на королевские бриллианты, но долго рассматривал гобелиновые произведения. Долго оставался в зоологическом саду, в механических кабинетах. В опере он просидел только до 4-го акта, но в тот же день целое утро провел в галерее планов. Очень понравилось ему в инвалидном доме, где он осмотрел все до мельчайших подробностей. В столовой спросил солдатскую рюмку вина и выпил за здоровье инвалидов, называя их товарищами. Осмотрев загородные дворцы, Петр отправился в Сен-Сир, чтобы смотреть знаменитую женскую школу, заведенную Ментенон.